Даша Пышка. Санкт-Петербург. Путешествие с душой. Маршруты, советы, локации. Маршруты от А до Я. К читателю. Даша Пышка – коренная петербурженка в пятом поколении, гид-переводчик и автор телеграм-канала «По Неве и с Пышкой». Когда я узнала, что моя прабабушка Леля была автором популярного путеводителя по Ленинграду, я уже несколько лет работала гидом-переводчиком. Краеведческая династия получается. Мой Петербург – это люди. Занятные рассказы из жизни горожан сближают нас с городом, а история легче запоминается. Приглашаю слушателей пройти по 7 увлекательным маршрутам, охватывающим разные части города. Уверена, что путеводитель будет интересен как гостям города, так и петербуржцам. Согласитесь, у всех была ситуация, когда для приехавших издалека друзей приходилось искать на задворках памяти хоть сколько-нибудь интересные факты о родном городе. Немного полезных рекомендаций о том, что положить в чемодан, если вы едете в Петербург. Не буду утомлять очередными шуточками про нашу погоду, просто скажу. Будьте готовы ко всему. Вот небольшой список вещей, которые могут пригодиться. Зонт или дождевик. Рекомендую второе. Занимает минимум места и руки свободны. Солнечные очки, чтобы не жмуриться, разглядывая позолоту, которой изобилует местная архитектура. Удобная обувь. В центре много брусчатки, и даже если вы профи в хождении на лабутенах, рекомендую приберечь их для вечерних мероприятий. Головной убор, который прочно держится на голове. Ветры у нас такие, что не только домик Селли может унести, но и сооружение покрупнее. Теплая одежда, независимо от обещаний термометра. Смотрите предыдущий пункт. Из-за ветра может быть гораздо холоднее, чем показывают цифры. До встречи на улицах Петербурга. Прогулка первая. Петербург. Главное. Это прогулка по самым узнаваемым, открыточным местам Петербурга. Наверняка о большинстве из них вы слышали, готовясь к поездке. Такой маршрут – программа минимум для первого визита в город. Благодаря интересным фактам, которые вы найдете ниже, прогулка запомнится надолго. Синий мост. Предлагаю начать прогулку с остановки на Синем мосту, на той его стороне, что ближе к Невскому проспекту. Если окажетесь здесь летом, то из-за пышных деревьев вы, вероятно, даже не сразу поймете, что находитесь на мосту. Неудивительно, ведь он самый широкий в городе. Его ширина составляет 95,4 метра. Когда-то на мосту активно вели торговлю. В том числе, например, торговали крепостными крестьянами. Почему такое название? Синий. Все очень просто. Долгое время подавляющее большинство населения было безграмотным. 9,4% – именно такое количество грамотных было в царской России в 1880-х годах. Под грамотностью тогда понимали умение читать. Да-да, никакой арифметики, географии и тем паче эмоционального интеллекта. Поэтому выкрашивали перила в определенный цвет и соответствующе называли. Таким образом, даже те люди, которые не умели читать, могли найти Синий мост. Ликбез. Самый масштабный образовательный проект в российской истории. В начале 20 века проблема безграмотности стояла очень остро. На первом этапе ликвидация безграмотности предполагала обучение чтению, письму и простому счету. Для этих целей открывались школы грамотности или пункты по ликвидации безграмотности, ликпункты. На следующем этапе малограмотных обучали основам наук, разъясняли цели строительства советского хозяйства, вели беседы на антирелигиозные темы и объясняли правила личной гигиены. В конце 1930-х годов рапортовали о полной ликвидации безграмотности. Вероятно, данные были несколько преувеличены, что не отменяет большого масштаба проделанной работы. Красный мост. Теперь взгляните в сторону Невского проспекта. Следующий мост – красный. Логика выбора названия такая же. Рядом с мостом возвышается здание со шпилем. Это универмаг у Красного моста – Апон-Руж. Первый торговый центр в Российской империи, который занимался продажей готового платья. До этого одежду шили на заказ у портных. Если вы хотели новое платье, то не было никакой возможности купить его в магазине. И вот два предпринимателя, бельгиец Эсдерс и голландец Хейфельс, открыли универмаг, где продавалась одежда, аксессуары, галантерея, шляпки, перчатки, чулки. Здесь можно было найти все, что душе угодно. Универмаг у Красного моста стал точкой притяжения для состоятельных людей. В том числе, например, сюда на шопинг приходили и дочери последнего российского императора. Памятник Николаю I, Исаакиевская площадь. В центре площади высится памятник Николаю I. Он интересен своими конструктивными особенностями. У него всего две точки опоры – это задние ноги коня. Памятник был спроектирован архитектором Агюстом Монфераном, а выполнен великолепным скульптором Петром Клоттом, автором знаменитых коней Аничкового моста. Пьедестал украшен аллегорическими фигурами, символизирующими силу, мудрость, правосудие и веру. Вокруг памятника четыре барельефа, иллюстрирующих главные события времени правления Николая I. Восстание декабристов, подавление холерных бунтов, открытие Николаевской железной дороги и составление свода законов государства российского. Дом германского посольства. Исаакиевская площадь, 11. Когда-то главный фасад этого здания украшала установленная на крыше скульптурная группа. После начала Первой мировой войны ненависть ко всему немецкому была настолько сильна, что разъяренная толпа сбросила монумент. Справедливости ради, надо отметить, что и до этого скульптурная группа вызывала споры среди горожан. Говорили, что обнаженные мужские тела на одной из главных городских площадей смотрятся неуместно и даже оскорбительно. Гостиницы «Астория» и «Англитер». Большая морская улица, 39, Малая морская улица, 24. На Исаакиевской площади находятся две гостиницы. «Астория», о которой подробнее можно послушать в главе, посвященной маршруту «Фотогеничный Петербург», и гостиница «Англитер», в которой останавливался Сергей Есенин со своей возлюбленной, танцовщицей Айседорой Дункан. Именно здесь, при загадочных обстоятельствах, Есенин погиб, о чем гласит мемориальная доска на фасаде здания. По официальным данным, Сергей Есенин покончил с собой в номере 5. Эту версию подкрепляет написанное накануне стихотворение «До свидания, друг мой, до свидания». Кстати, написано оно было кровью. Кроме официальной, существует и конспирологическая версия гибели поэта, которой посвящены целые книги. В соответствии с ней Есенин был убит, а суицид инсценирован. Сегодня в здании гостиницы располагается одноименный кинотеатр, в котором можно посмотреть фильмы на языке оригинала. Исаакиевский сквер. В центре Исаакиевской площади есть небольшой оазис. Во время блокады в Великую Отечественную его использовали в качестве огорода. Голод был настолько страшным, что горожане использовали каждый клочок земли для того, чтобы вырастить хоть какие-то овощи. Дом Лобанова-Ростовского. Вознесенский проспект, 1. Желтое здание треугольной формы построено французским архитектором Агюстом Монфераном, с которым вы познакомитесь поближе чуть позже, для князя Александра Яковлевича Лобанова-Ростовского в 1820 году. Спустя время князь оказался в долгах, и чтобы спасти свое финансовое положение, решил продать дворец. Покупателя не нашлось. И тогда Лобанов-Ростовский организовал лотерею, главный приз в которой – его дом. А затея узнал император Николай I. И, возмутившись, что дворянин занимается таким неблагородным делом, выкупил дворец в пользу государства. В нем расположилось военное ведомство. В советское время здание отдали под коммунальные квартиры и школу. Сегодня в здании находится один из самых фешенебельных отелей города. Центральный вход охраняют мраморные львы. Оседлав одного из них во время знаменитого разрушительного наводнения 1824 года, спасся Евгений из поэмы Александра Сергеевича Пушкина «Медный всадник». Исаакиевский собор. Исаакиевская площадь, 4. Это уже четвертый Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге. Первый был построен неподалеку отсюда и представлял собой небольшой деревянный амбар, в котором состоялось венчание Петра I и его второй супруги, будущей императрицы Екатерины I. Из-за наводнений и сложного климата церковь достаточно быстро разрушилась. Другую построили на месте нынешнего медного всадника. Но и та просуществовала относительно недолго. Во времена правления Екатерины II началось строительство нового большого храма. Почему для императрицы было так важно построить этот храм? Начнем с того, что собор получил свое название по имени святого Исаакия Далмацкого, в день почитания которого родился император Петр I. Исаакий Далмацкий был одним из святых покровителей императора. Для Екатерины II было очень важно подчеркнуть свою связь с Петром, поэтому она старалась всячески увековечивать его память и демонстрировать себя в качестве продолжательницы его политики. Для строительства храма она пригласила своего любимого архитектора, итальянца Антонио Ринальди, искусно работавшего с мрамором. Но при жизни Екатерины II строительство не успели закончить, и храм достраивался наспех во время краткосрочного правления ее сына Павла I. Практически весь мрамор, предназначенный для храма, использовали для возведения Михайловского замка. Верхнюю часть храма надстроили из кирпича, и вид получился настолько нелепый, что о нем даже слагали разные насмешливые стишки. Вскоре к власти пришел любимый внук Екатерины II, Александр I. Он решил закончить бабушкино начинание как должно. Был объявлен конкурс среди архитекторов для того, чтобы перестроить собор, сохранив алтарную часть, созданную Ринальди. На месте строительства был очень сложный рельеф. Сейчас набережная достаточно широкая, а когда-то вода была значительно ближе. Почвы болотистые. Поэтому архитекторы не брались за этот проект. В итоге инженер Августин Бетанкур предложил кандидатуру молодого и не очень опытного французского архитектора Агюста Монферана. Его проект утвердили, и он приступил к работе. Даже если вы никогда не слышали имя Августина Бетанкура, то точно знаете творение, к которому он приложил руку. Московский манеж, организация и руководство Институтом корпуса инженеров путей сообщения, проектирование висячих мостов в Петербурге, Пантелеймоновский, Египетский. Он спроектировал леса и механизм для подъема и установки колонн Исаакиевского собора, а затем и Александровской колонны. А родом, кстати, был с Тенерифе, редкий гость в наших краях. Исаакиевский собор – один из крупнейших в мире купольных храмов. Обратите внимание на парадные двери. Каждая створка – 42 квадратных метра. Это приблизительно равно размеру неплохой однокомнатной квартиры. Собор строили на протяжении 40 лет. Существует две версии, почему строительство длилось так долго. Согласно первой, причина кроется в том, что строительство было очень сложным, и это правда. Например, на фасаде собора 112 колонн. Каждую поднимали и устанавливали вручную. Если вы зайдете внутрь, то увидите фильм об этом и модель лебедок, при помощи которых этот процесс осуществляли. По второй версии, строительство затянулось, потому что архитектору было предсказано, что как только собор будет построен, он умрет. Верите или нет, но спустя 40 дней после освящения собора Агюст Монферан скончался. Однако, возможно, виной тому был не злой рок судьбы. На момент окончания строительства архитектору было 72 года, так что, вероятно, он мог скончаться по естественным причинам. Монферан мечтал быть захороненным в стенах своего детища, но могиле католика не место в православном храме, поэтому его воля не была исполнена. На одном из фронтонов собора архитектор разместил барельеф с изображением себя, держащего в руках модель Исаакиевского собора. Интересно, что купол храма никогда не был повторно золочен. Единственное, во время Великой Отечественной войны он был закрашен серой краской, так как в отсутствие GPS-навигаторов блестящие возвышающиеся шпили и купола использовались в качестве ориентиров, поэтому их старались спрятать. На некоторых колоннах сохранились следы от осколков снарядов. Они не реставрируются умышленно, чтобы таким образом сохранить память о печальных страницах истории нашего города. Здание Сената и Синода. Сенатская площадь, 1. Сенат заседал здесь с 1763 года. Здание построено по проекту итальянского архитектора Карло Росси, мастера классицизма. Зодчий интересно обыграл угол, скруглив его в сторону Невы. Таким образом, здание как бы плавно выходит на линию набережной. Сенат – – это высший орган государственной власти, а синод – высший орган церковной власти. Два здания соединены между собой аркой, символизирующей единение двух ветвей власти. Арка открывает проход на старейшую улицу Петербурга – Галерную. Сейчас в одной из частей здания располагается Конституционный суд, а в другой – библиотека имени Ельцина.